«Компас». Ваш спутник в мире новостей.
Здравствуйте, в эфире информационно-аналитическое, иногда еще и развлекательное радио-шоу «Компас» и его ведущие Олег Обухов
и Татьяна Голованова. Подключайтесь к нашей видеотрансляции на наших страничках Facebook и ВКонтакте, ну а также мы есть на YouTube и в Перископе прямо сейчас.
Я достаю из широких штанин паспорт гражданина России. На этой неделе Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины в гуманитарных целях. Президент объяснил, что Москва была вынуждена пойти на этот шаг из-за плачевной ситуации с правами человека на Донбассе.
Ну, в ответ на недовольство киевских властей Путин заметил, что подобная практика встречается и в других странах, в частности в Польше, Венгрии и Румынии. А вот постпред России при ООН Василий Небензя также подчеркнул, что сотни тысяч жителей ЛНР и ДНР запросили российское гражданство еще до указа Путина.
На Западе такой шаг Москвы назвали провокацией, а в Киеве вовсе предложили зеркальные меры – раздавать украинские паспорта российским гражданам в центре Москвы. Последнее вызвало целую серию шуток и мемов в интернете.
И все-таки, почему же Россия решила выдать паспорта жителям ЛНР и ДНР именно сейчас, а не пять лет назад. И стоит ли ждать нового санкционного давления на Москву? Это и будем выяснять сегодня с нашим гостем в эфире радиошоу «Компас», политолог Александр Асафов. Александр Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, у нас есть такая рубрика, называется она «Вопрос в лоб», традиционная. И сегодня мы хотим спросить, а вот сколько граждан прибавится в России в этом году? Как вы думаете?
Ну, я надеюсь, что эта цифра будет более чем оптимистична. Я надеюсь, что несколько миллионов. А вы в идеале 1,3 миллиона на первом этапе.
Серьезно, поправить демографическую ситуацию.
Конечно.
Ну, с другой стороны, решение, прямо скажем, не из легких для Кремля, для России, для президента, и все же шаг сделан. А просчитала ли наперед Москва то развитие сценария, которое мы, в принципе, уже начинаем наблюдать? Критика-то в адрес России практически полноводной рекой идет.
Ну, я думаю, что та критика, которую мы слышим со стороны, например, представителей Прибалтики, со стороны представителей Соединенных Штатов, это шум, который будет сопровождать любые действия России, будь то облегченное вхождение в гражданство жителей Донецкой и Луганской народных республик, или любые другие действия, которые, по их мнению, Россия делать не должна. И, на мой взгляд, это как раз то самое обстоятельство, на которое вообще смотреть не стоит, поскольку претензиями к России может быть все, что угодно. От предполагаемого отравления Скрипалей до провокации в Керченском проливе, да, как мы знаем. Поэтому, конечно, я думаю, что обстоятельства были просчитаны, но не эти. На эти обстоятельства не важны. Просчитывались другие вещи, а вот то, что вызывает сейчас позицию критическую, позицию негативистскую к этому решению. Это, например, да, там неконтролируемая миграция. Это, например, вопрос безопасности. Это вопрос налоговой нагрузки. То есть все те претензии, которые мы слышим от людей, которые нам пытаются объяснить, почему этого не стоило делать. Эти вещи просчитаны, на них есть достаточно четкие связанные ответы. И, конечно, это решение, правильное решение, на мой взгляд, конечно, я присоединяюсь к людям из другого общества, которые считают, что это решение нужно было делать гораздо раньше. Но то, что сделано сейчас, это очень хорошо. Это открывает ряд перспектив и для нас, и, конечно, для мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые находятся не очень в позитивной ситуации для себя сейчас.
Александр Николаевич, ну вот все равно у меня лично остается очень много вопросов на эту тему. 5 лет идет этот конфликт, да, так или иначе. Вяло текущее, обострение. Минские соглашения не выполняются украинской стороной практически с самого начала. Чего мы ждали? Почему 5 лет? Почему именно сейчас, когда прошли выборы, когда Порошенко понимает, что ему осталось там месяц, а то и меньше, и придет Зеленский?
Я уже комментировал, как вы понимаете, эту тему, и обычно вопрос звучит не так. Это что мы даем какой-то намек Зеленскому? Или это что?
Мы пытаемся усилить свои позиции, нет?
Ну, есть различные версии. Я вот коротенечко буквально хотел бы. Да. Ну, просто они достаточно интересные. Да. Кто-то говорит о том, что это, наконец, заработала российская мягкая сила. Тот самый soft power, которого по мнению многих экспертов, нам очень сильно не хватает, что мы не можем действовать так же, как американцы, которые посредством публичной дипломатии несут свои, выполняют свои цели, неся, как они говорят, демократию и конституционный порядок. Что вот нам не хватает такой, знаете, политической хитрости, что вот не в лоб там, а калибром или ВКС, да, а вот как, какими-то такими мерами, и что вот это вот как раз проявление российской мягкой силы. Есть ряд других версий, вплоть до передачи привета Зеленскому, Порошенко и там списочно, да, вплоть до Дональда Трампа. Но я думаю, что, ну, во-первых, эта тема обсуждалась давно. Во-первых, подготовка велась достаточно длительно. Во-вторых, выбирался формат, поскольку действительно это может быть и, например, предоставлением документа беженца. У нас есть такой документ, который позволяет человеку не быть гражданином, но перемещаться достаточно спокойно по другим странам, по своим делам. Эта и версия была с загранпаспортами. И, конечно, тут нужно принять очень много решений попутных, да, как с пенсиями, как с пособиями, как потом этих людей интегрировать, да, что дальше. Я думаю, что вот пока собрались ответы на все эти вопросы, плюс, конечно, нужно было волевое политическое решение. Я думаю, что очевидно стало, что с Украиной договариваться бессмысленно, хотя попытки-то постоянно делались. Это и минский формат, и нормандский формат. Большая надежда была на трек Сурков-Волкер, в котором тоже обсуждались вопросы урегулирования.
Подождите, мы ведь даже не знаем, как будет себя вести в этой ситуации Зеленский на самом деле, когда он вступит в права президента, когда пройдет инаугурация. Мы же не знаем, как он может поступить.
Я вам больше скажу, он сам не знает. У него нет своей политической
позиции. Там, правда,
позиции.
Штаб Зеленского заявлял о том, что они осуждают.
Это советники.
А я понимаю, что советники.
Кто? Какой у них статус? Выборный штаб после избирательной кампании должен быть распущен.
Да, это просто советники.
И технологи должны поехать на другие кампании, там, готовиться к Раде, например, или поехать, я не знаю, в Африку, да, выборы какие-то проводить.
То есть мысли им, собственно говоря, не надо было не делать каких-либо заявлений, они сейчас никто и ничто.
Нет, я думаю, что у них, во-первых, нет мыслей, во-вторых, те заявления, которые они делают, не имеют никакого содержания, они просто по привычке поддерживают такой фокус внимания. Ну, события-то все-таки серьезные, выборы.
В курсе.
Шоу,
да?
Выбора, да. И он сам ничего не говорит, поскольку его правовой статус-то тоже еще не определен. Он будет определен после инаугурации. Поэтому у него своей позиции нет. И я считаю, что он эту позицию сам не знает, но узнает. Когда?
Когда съездит на консультацию. Когда вернется из Турции. Он сейчас уехал в отпуск с детишками.
Ну, в Турции... Тоже там в Турции это площадка для таких закрытых встреч. В Стамбуле часто они проходят с различными представителями спецслужб. Но я думаю, что все-таки он должен съездить в свое турне по мировым лидерам. Куда его пустят, пригласят? Ну, где вообще его примут?
Во многих странах уже, да, зовут.
Обязательно Брюссель, обязательно штаб-квартира НАТО. И, конечно, золотой приз, мечта – это Вашингтон и Дональд Трамп, ну или кто-то хотя бы облаченный должностью в Госдепартаменте. И тогда он сформирует свою политическую позицию и нам ее явит. Но уже понятно, что его курс, как минимум до выборов в Верховную Раду, в украинский парламент, будет инерционным, будет таким же, какой он был у Порошенко, только, может быть, вещи будут сказаны более мягко, другими словами, как-то это будет все иначе, но, судя по тем высказываниям, которые сейчас делают представители его штаба, да, если можно вот иронично, да, это обозначить, то мы понимаем, что все тоже ничего не поменяется ни для жителей Донецкой и Луганской народных республик, ни для нас с вами. И как были призывы ввести хоть каких-нибудь миротворцев, как была надежда ввести американцев в переговорный процесс любой, так все и остается.
Самое главное событие – это решение об упрощенной выдаче российских паспортов жителям ЛНР и ДНР. Александр Николаевич, вот вы говорите, там позиции пока не сформировалась и так далее, а мы сами не подталкиваем Зеленского к формированию вот стратегии продолжения партии войны, как это было у Порошенко, потому что вот Запад, например, считает, что мы спровоцировали таким движением конфликт. Многие эксперты, в том числе и в России, да, говорят, что мы бросили дрова в этот костер. Потому что мы 5 лет ждали, не могли мы подождать хотя бы там полгода и посмотреть, как будет себя вести Зеленский.
Варшава, которая раздает карту поляка на протяжении последних нескольких десятилетий, подбрасывает дрова в огонь. Венгрия, которая выдает паспорта венграм в Закарпатье, подбрасывает дрова, да? Израиль, Греция, я вам с десяток стран могу перечислить, это все разжигатели войны, причем многолетние, да, если из этой логики исходить. Почему?
Но там же не ведутся обстрелы, в отличие от ДНР и ЛНР.
Но напряженность в Закарпатье с венграми есть на основании так называемого мовного закона, закона о языке? Есть. Проблемы с поляками есть в Львовской области и так далее? В том числе до выстрелов по консульству из гранатомета? Есть. Почему там это не вызывает такой острой реакции Запада? Я не беру сейчас в расчет реакцию Киева. А наша позиция вызывает. Ну, какой-то парадокс, на мой взгляд. И надо сказать, что очевидно, что субъектность Украины, вот я сейчас максимально мягко пытаюсь выражаться, она некоторым образом ограничена внешними акторами. То есть Украина не самостоятельна. Поэтому ждать чего-то от Зеленского, ждать появления у него позиции, ждать у него там какого-то настроения, ждать готовности к конструктивному диалогу по прекращению обстрелов, на мой взгляд, не очень осмысленно. Есть такое заблуждение, что Порошенко, да, вот сам приказывал солдатам стрелять. Я напомню, что он согласовывал перемирие, которое ни одно не соблюдалось, но формально перемирия были: хлебное, 1 сентября школьное, пасхальное, новогоднее и так далее, и тому подобное. То есть Зеленскому что мешает вести себя точно так же? Подписывать перемирие, говорить о необходимости, а тем не менее война будет идти, тяжелое вооружение не будет отведено. Это уже очевидно, что это так. Судя по тому, что они все говорили в рамках предвыборной кампании, и сейчас представители его штаба что говорят, все останется то же самое, поскольку они выполняют не свою волю. Их воля ограничена, они не являются субъектом политики, они ее объект. Они управляемы. Почему что-то должно поменяться, я не понимаю.
А есть еще другая такая конспирология о том, что мы как раз решили сейчас вести такую возможность, да, и, ну, долго готовящиеся, долго, не знаю, поступали, да, и списки, да, и просьбы, пока Зеленский не успел вступить в должность, чтобы якобы это не выглядело как удар по Зеленскому. Вот эта версия какой-то вообще имеет право?
Я говорю, теорий множество, версий множество. Я слышал такую, одну из тоже.
Ну что, контрольный выстрел в Порошенко, скажем так,
политически. Любят про башни говорить, что был подобран момент накануне, например, встречи с северокорейским лидером, что тоже какие-то важные обстоятельства
были. Нет, это уже совсем далеко, мне кажется.
Я к тому, что очень разные бывают. И не надо искать логику этого решения по отношению к Киеву. Давайте посмотрим шире. Мы много лет, мы, Россия, говорим о том, что нам нужно возвращение соотечественников. Мы готовы их приглашать, помогать им устраиваться, возвращать их домой. Это касается и жителей всех территорий, да, постсоветского пространства и более отдаленных. Мы знаем истории, когда приезжают люди, например, из Аргентины, которые уехали еще во время гражданской войны в начале 20 века. Их потомки, точнее, их уже потомки возвращаются. Мы знаем, что готовность есть у людей, убежавших, по-другому не скажешь, и из стран Средней Азии, и из Прибалтики, которые находятся в Германии, в Англии, даже в Ирландии. И эти люди готовы вступить в наше гражданство, они вот ждут процедуры, что процедуры будут
слушайте,
легче.
Но процедура же все равно сложная, потому что одно дело, звучит все очень красиво. Мы возвращаем соотечественников и так далее. На практике получается абсолютно обратная ситуация. Вот лично я знаю только один пример, когда человека все сложилось, все идеально. Все документы были вовремя сделаны, да, все. Он вернулся, там из Узбекистана русская семья переехала. А есть кучу других примеров, когда люди приходили к юристу, говорили, мне нужно получить там российское гражданство, я не знаю, там даже из Латвии, да, неважно откуда, из Эстонии, я хочу получить российское гражданство, у меня там бабушка с дедушкой, это граждане там СССР, русские там и так далее.
И поэтому не надо давать паспорта жителям Донецкой и Луганской народных республик, правильно?
Я про то, что это все на самом деле сложно. А вот с ЛНР и ДНР это действительно будет настолько простая процедура, что ну, не потребуется множество справок, справок на справки, куда-то стоять там эти многокилометровые очереди. Вот это будет просто, потому что одно дело политическое решение, а другое для каждого конкретного человека понятная процедура.
Я не могу вам сказать, я не знаю. Никто не знает, как, насколько просто это будет, какой поток вообще сможет через себя пропустить.
Но пока говорят, что у ЛНР очень большие очереди на получение.
Называют цифры разные, ну, в основном там спекулятивные слухи, да, кто-то говорит 10 тысяч в год, кто говорит 15 тысяч в год, кто говорит, что только военные и только силовики, ну, так или иначе имеющие отношение, да, к обороне республик, что там какая-то очередность будет. Ну, всегда любой процесс вызывает множество слухов и множество каких-то там трудностей, будем считать, что временных. Конечно, это достаточно серьезная как процедура, ну вот, но тем не менее это не означает, что в эту сторону не нужно двигаться, не нужно это делать. То есть, да, скорее всего, будет сложно, да, конечно, будут ошибки, да, будут неприятности, и, скорее всего, наверное, будут у кого-то там справки на справки и прочие бюрократические препоны.
Да даже технологическое оснащение тоже имеет значение здесь, в любом случае, большую роль играет. Александр Николаевич, а стоит ли полагать, что вот этот шаг Москвы, который предлагает упростить выдачу паспортов жителям ЛНР, ДНР, каким-то образом оживит переговоры по Минским соглашениям?
А, ну, то есть, наоборот, стать бонусом для того, чтобы Минские соглашения хоть как-то перезагрузить?
Я думаю, что претензий к нам будет гораздо больше. Я думаю, что Минский процесс в том виде, в котором он существует сейчас, оживить невозможно, поскольку ни один из пунктов, из 13 пунктов Минских соглашений так и не выполняется с украинской стороны. Хотя они считают, конечно, иначе. Они считают, что Россия не выполняет. Но это же, по-моему, известно любому человеку, что Россия не является участником Минских соглашений. Вот. И я думаю, что, учитывая логику того, что произносится в Киеве, они будут разрушать и Минский, и Нормандский формат, пытаясь его переиграть. У Юлии Владимировны Тимошенко, одного из кандидатов на этой кампании, была такая достаточно стройная модель, так называемый Будапештский формат. То есть все страны-участники Будапештского меморандума привлечь к обсуждению. Нужно много, чтобы их было, чтобы дальше запутывать, продавливать свои
чтобы
позиции.
Чтобы было сложнее договориться.
Да, конечно, ну, вот Зеленский же предлагает Великобританию, США.
И США, да, это одна из версий. В 2017 году в Давосе эти замечательные люди даже пытались к Си Цзиньпину с этой истории, да, подойти и сказать, что уж Си Цзиньпину точно есть дело до урегулирования конфликта.
А можно всю G20 добавить, например?
Да.
И единогласное решение должно быть, чтобы еще
сильнее затянуть.
Задача держать любые эти переговоры в максимально запутанных, да, обстоятельствах, максимально их тормозить и саботировать. С этим они справляются успешно. Я думаю, что так будет дальше. Потому что никаких, я лично, возможно, я ошибаюсь, и так было очень хорошо, чтобы я ошибался, никаких я лично возможностей к изменению этого переговорного процесса при Зеленском, при ком угодно, я не вижу.
А почему этот тлеющий конфликт выгоден для Киева? Он же теряет. Инвесторов не привлечешь, у тебя война в стране. У тебя, собственно, твои граждане, они не признают тебя, да, и тебя погибают твои люди. Ну, то есть, в чем выгода-то?
Слышала такую версию, что украинским олигархам, которые сейчас, собственно говоря, и кукловодят, очень невыгодно, чтобы именно на Донбассе, в Донбассе было урегулировано все, и там начался мирный процесс.
Ну, я с вами не соглашусь, поскольку самому богатому человеку Украины, Ренату Леонидовичу Ахметову, этот конфликт приносит гораздо больше проблем, поскольку его бизнес фактически разорван на две части, да, основной бизнес. Я думаю, я практически уверен в том, что этот конфликт не выгоден Киеву. Но он выгоден тем, кто Киевом управляет. Поскольку им нужна, вот такое, позвольте мне сленговое выражение, заточка в боку России. Эта заточка является основанием наложения экономических санкций. Эта заточка является основанием политического, международного, дипломатического и иного давления на Россию для того, чтобы с Россией конкурировать методами недобросовестной конкуренции на рынке вооружений, например, на рынке углеводородов, поскольку на кону в 2021 году европейское пространство для поставок американского СПГ. И Украина в данном случае инструмент. А что думают в Киеве по этому вопросу? В данном случае это вторично. И конфликт этот, вот то самое создание неприятностей России всеми возможными методами, это выгодно в первую очередь американцам.
То есть это такая цена любви Запада к Украине?
Да это же не любовь, регион. Это рациональное использование заточенного, подготовленного, многолетнего инструментов, которые инвестировали, которые растили. Собственно, это вот применение по назначению, что называется.
Хорошо. Не очень понятная история, точнее, не каждому далеко россиянину. А в чем выгода жителей ЛНР и ДНР в получении российских паспортов, если они продолжат жить в ЛНР и ДНР? Вот с пенсионерами все понятно, да? Они получают гражданство, и они имеют право там пенсию какие-то. Это действительно, это еще денежный...
Пенсионный фонд нас тут с вами окатил из ушата, да, на этом моменте. Нет, он сказал, было же высказывание. Да, все не так просто. Вот если они переедут, тогда да, а так пока нет, пока сложно. Ну, тоже.
Хорошо, а в чем выгода? История. Для чего им красная книга?
К тому же, насколько известно, на Украине нельзя иметь двойное гражданство. То есть ты, если получаешь паспорт гражданина России, то ты, по сути, получается, должен отказаться от украинского гражданства, так?
Ну, возвращаясь к началу нашего разговора, было же абсурдное предложение начать около культурного центра на Арбате раздавать украинские паспорта, да, кто-то там?
Ну, да.
Вот. Все очень просто. Дело в том, что Украина сознательно ограничивает неотъемлемые права своих граждан. Но право на жизнь под обстрелами понятно, да? Право на свободное перемещение тоже понятно. Люди фактически... У кого паспорт закончил свое действие, например, что ему делать? Ехать на ту сторону получать новый? А он же там сядет сразу в СБУ попадет, сядет в тюрьму. То есть, и вот этих ограниченных прав, да, связанных с отключением воды, с торговой блокадой, их очень-очень много. Люди фактически получают возвращение неотъемлемых прав человека, полноценный документ, с которым они могут, например, ездить в другие страны на отдых.
Не на все.
Или на
направление они могут ездить. Все, ну, также посмотрим, как граждане Крыма.
Но в любом случае,
это
наверняка будет лучше, нежели просто сидеть в Донбассе и никуда не выезжать.
Но, тем не менее, человек, у которого нет вообще никаких документов, да, а он получает возможность получить...
А документы ЛНР, ДНР, у них же были свои паспорта.
У них есть свои паспорта, но там тоже, скажем так, количество выданных паспортов не равно количеству жителей. Там тоже свои сложности есть. Вот. Ну и, конечно, да, это та интеграция с большой Россией, о которой говорили и говорят, это остается целью существования Донецкой и Луганской народных республик, что бы ни говорили по этому вопросу на Украине и ее симпатизанты, которые говорят, что они должны вернуться, но в ином качестве, да, что нужна какая-то программа. Вот что сказал штаб Зеленского устами Зеленского, да? Он сказал, что мы откроем пропагандистскую войну против Донбасса, и будем вести ее на русском языке, чтобы ее выиграть. Является ли это проявлением дружелюбия к собственным гражданам, ну, по крайней мере, по паспортам? Является ли это маркером того, что они действительно не считают их людьми второго сорта и хотят возвращения их в лоно дружного украинского, да, вот этого общества? Да, конечно, нет. Это означает обратно.
Ну, когда уже звучит слово «война», да, в таком заявлении уже там много говорит.
Информационная война, да, было сказано.
Но я понимаю, что информационная война, но можно было бы сказать, что мы будем налаживать диалог, мы будем идти на переговоры,
нет,
а
тоже,
не говорить
нет,
о войне.
Нет, про переговоры, кстати, он сказал, что они не намерены вести, это советник Зеленского, не сам Зеленский, что Зеленский не согласится на переговоры с ЛНР и ДНР.
Не,
только с Путиным.
Но
здесь непонятно опять, причем здесь мы.
Потому что, возвращаясь опять же к определенному тезису, они не самостоятельны. Их задача не урегулировать конфликт у себя. У них на государственном уровне прописано вступление в НАТО. Опять же, для чего? Зачем Украине НАТО? Вот чтобы что произошло? Это колоссальные деньги на переформатирование всей оборонки. Зачем это нужно? Но чтобы быть частью, эффективного инструмента для недобросовестной мировой конкуренции между крупными геополитическими акторами. Все.
Ну, то есть, получается, Донбасс — это еще одна такая территория лет на 20, а то и больше, в которой будет непонятно, где чьи граждане, как они будут жить, на что они будут жить, с кем они будут сотрудничать и так далее. Мы эти примеры уже видели же на территории бывшей
СНГ. Вы знаете, я надеюсь, что вот этот шаг, это шаг в правильном направлении. Я, конечно, не могу смотреть в будущее, да, но у меня есть определенная надежда, что вот мы сейчас это называем Донбасс, это угольный бассейн, да, если что. Сейчас мы это называем Донецкой, Луганской народной республики. Иногда это называется Новороссия. А я надеюсь, что это в каком-то обозримом будущем при моей жизни, да, будет называться Южный федеральный округ.
Ну, я не могу сказать, что я с вами согласна. К сожалению, у нас время заканчивается. Спасибо вам большое. Александр Асафов, политолог, был в эфире радиошоу «Компас».
«Компас». Ваш спутник в мире новостей.